Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях отец Владимир Флавьянов, клирик храма святителя Николая в городе Новосокольники Великолукской епархии. Здравствуйте, отец Владимир. Я очень рад, что вы приехали к нам. И очень прошу вас, пожалуйста, благословите наших телезрителей на начало передачи.
Бог молитвами святителя Николая да благословит всех нас.
Отец Владимир, у меня вот, знаете, вот в вопросе взаимоотношений животного человека вопросов просто очень много. Но я хочу задать, может быть, неожиданный вопрос. А в чем же разница между животным и человеком?
Ну, в принципе, ожидаемый вопрос, но он имеет очень простой ответ. Если мы сотворены по образу и подобию Бога, Бог имеет три ипостаси, соответственно, нас этим и наделил. Мы также имеем три ипостаси. У животных этого нету вообще. То есть у них, конечно, есть тело, есть душа, но и все на этом, собственно говоря, и заканчивается.
А у нас есть тело, душа
и дух.
И, соответственно, именно...
Мы поэтому обладаем вечным житием, вечным бытием.
Ну вот, кстати, вот по поводу вечности тоже у меня есть вопросы, потому что наши люди очень, ну, в общем, довольно часто спрашивают о том, что неужели такие замечательные животные, которые мы так любим, которые так нас любят, к которым мы так привыкли, неужели они не могут... как бы сказать, найти свое место в том мире, в котором окажемся мы.
Но если мы внимательно читаем Библию, то мы уже встречаем животных в раю находящихся. Поэтому Господь уже сотворил все необходимое для того, чтобы мы не скучали в раю, что называется. С другой стороны, когда мы воспитываем и приручаем животных, собачек там, или кошек, наделяя их именем, да, получается, мы передаем какую-то часть своей души в это животное. И это животное, по, опять же, милосердию Божьему, может вместе со мной и войти в Царствие Небесное, так как оно получило необходимые навыки жизни вместе со мной здесь, на земле. Поэтому оно может, в принципе, и там существовать вместе со мной. Ну, есть такое мнение.
Ничего себе. Ну, я просто думаю, что, наверное, многие наши телезрители сейчас облегченно вздохнули, потому что не думают о том, что же будет с их любимцами. Но вот по поводу любимец и любимцев.
Это важный момент, да.
Да. Я, к сожалению, часто вижу, вот живу в таком районе, где очень много пожилых людей, и я вот вижу, они общаются со своими собачками, и говорят с ними, и вот говорят, ну что же ты так ведешь себя? И вот они, то есть буквально как с детьми разговаривают. И иногда кажется, что они заменяют, животные заменяют любовь человеческую. И насколько это вообще оправдано? Насколько это возможно?
Это, конечно, не оправдано. И, к сожалению, мы сами это видим, когда действительно в отсутствии общения людского, когда нарушается общение между людьми, люди упрощают себе жизнь, что называется, да, тем, что они общаются с животным миром. Да? Неважно, там кошечки, собачки, там, или лошади, или коровки. Это уже не так важно. Важно то, что человек отказывается решать вот эту главную проблему. Ты ведь умрешь и попадешь, ну, допустим, мы попадем в рай, будем как бы вот этот момент обсуждать, и тебе там общаться с людьми. Общаться с Богом, общаться с ангелами. А ты здесь уже, получается, отказываешься от общения с людьми. И у тебя животные на первом месте. Это, конечно, считается все-таки грех.
Ну, в этом случае, да, вы мне напомнили сразу 22-е правило Афонского устава, в котором сказано о том, чтобы монахам запрещается заводить личных животных, то есть личную кошечку, личную собачку. Но при всем при этом, наверное, человеческое отношение к животным складывается у нас, наверное, уже, ну, понятно, что не первую сотню лет. А вот вы можете сказать, когда вообще, в принципе, в Священном даже Писании мы встречаем взаимоотношения человека и животного?
Но впервые это встреча как раз Евы со змеем. впервые. И здесь мы видим, что дьявол может входить в живое существо, манипулировать этим живым существом. Мы видим, что люди тогда, первые люди, обладали знанием языков звериных. И вот в этом шипении, в этом непонятном каком-то там шипении, первые люди вполне членораздельно услышали как раз те мысли, которые привели их к грехопадению. Поэтому вот первый случай общения с животным миром.
Ничего себе. Ну, я так понимаю, что еще Адам давал имена животным.
Но не сказано, как он с ними общался.
Да, вот именно. То есть это просто тоже очень такой интересный момент. Но вот мы часто встречаем, опять-таки, в Священном Писании, когда, например, там, скажем, лев и овца пасутся вместе. И эти такие идеалистические картинки сейчас, конечно, все-таки иначе выглядит. Связано это ли с тем, что просто человек пал греховно, и вместе с ним пал греховно и животный мир?
Разумеется, именно поэтому и произошло грехопадение Адама и Евы. Соответственно, вот этот грех вошел в подчиненный нам животный мир и поразил животных точно так же, как и нас, тотально. Поэтому животный мир, он лежит точно так же во грехе. Другое дело, что они, не обладая духом, не обладая совестью, они и не грешат, получается. Да? То есть они могут вести себя, как нам не нравится, например, да? Но при этом они не отвечают за свои поступки так, как мы за это отвечаем.
Паисий Святогорец говорил о том, что животные часто ведут себя гораздо благочестивее, нежели некие люди, которые ведут себя совершенно. И я в этом случае хочу спросить вас, может ли пример животных стать примером поведения для человека?
Ну, разумеется. И один из главных аргументов как раз, конечно, в пользу собак. Более, наверное, наделенные дружбы, наверное, существа среди животных, наверное, и нету. Поэтому вот известнейшие случаи, которые описаны и в классике у Льва Толстого, это «Лев и собачка», он был и экранизирован. Он очень многократно повторялся в различных других каких-то зоопарках и цирках, например. То есть, действительно, собака всегда выступала главным гарантом дружбы. И там были уже разные варианты. Это может быть лев, это может быть там козочка какая-то или еще какие-то другие варианты. Но вот в классике «Лев и собачка» Льва Толстого...
Скажите, я что-то не вспоминаю.
Это детский рассказ. Ну, мой любимый детский рассказ, расскажу вам немножко поподробнее. Это произошло в Лондоне как раз во времена Льва Толстого. И тогда, чтобы заполучить, так сказать, билетик в этот зоопарк, ну, если денежка есть, это хорошо. Если нет денежки, то ты должен был взять с собой какую-нибудь еду. В данном случае живую, либо собачку, либо кошечку. И вот один человек увидел...
То есть для того, чтобы...
Покормить.
Кого?
Ну, льва, например. Ты хочешь льва увидеть? Да, вот, пожалуйста, найди собачечку или кошечку, принеси, и тебе, пожалуйста, вот доступ сам и кинешь.
Очень христианский поступок.
Ну, вот так в Англии было. У нас ни в одном зоопарке такого не было, поэтому мы, наверное, можем как-то вот судить об этих явлениях. Так вот, некий человек нашел такую потеряшку бедненькую, и, соответственно, он получил доступ, закинул эту собачку прямо ко льву. Собачка, не желая умереть, понятно, что бесполезно рычать на льва, он может рыкнуть гораздо громче, бесполезно куда-то прятаться, куда-то там рыть. Любые другие поступки, они бессмысленные. Собачка как-то поступила так, как мы бы, наверное, не смогли бы поступить. Она начала танцевать. Она не была бродячей, она была дрессированной. И вот ей смекалки хватило победить страх смерти перед реальной смертью, да? Вот. И она начала танцевать. И лев, несмотря на то, что он был не дрессированный лев, он не знал, что такое танец. Он не мог это оценить. Это мы не всегда можем оценить там балет, например, да? Но для того, чтобы оценить, надо прийти и увидеть этот балет. Вот. Также и у льва, несмотря на отсутствие понимания, что это такое, но что-то внутри него щелкнуло, и он оказался как раз вот тем самым царем, который решил покровительство оказать этой собачке и не стал ее умертвлять, несмотря на то, что голод в клетке продолжался. То есть льва не кормили, специально ждали, когда он все-таки вот убьет эту собачку. В конце концов, ну, проходит день-два, надо кормить, и директор зоопарка кидает маленький кусочек, так, чтобы разбудить аппетит. Лев поступает опять же по-царски, он этот кусочек отдает собаке. И собака поступает по-христиански, она делится, она чуть-чуть откусила, остальное льву, и лев доедает за собачкой. Что у нас, например, у русских это есть, например, мы за детьми доедаем, да? В Англии этого тоже нету, то есть там родители за детьми тоже не доедают. Поэтому это шокировало настолько людей, что вот информация распространилась практически по всей планете, приезжали посмотреть на это чудо. Надо же, лев делится собачкой, а потом только доедает. Это было шокирующе для всех. И как-то пришла туда посмотреть на это чудо семья с детьми, и они обнаружили свою пропажу, свою собственную собачку. Конечно, она их узнала, не только они ее узнали, она их узнала. Конечно, льва привязали, на цепь посадили, чтобы взять эту собачку, но собачка не ушла. Она осталась в клетке, спряталась прямо в лапах у льва, чем, конечно, еще более удивило всех, потому что, ну, она же рискует. То есть, ну, до каких пор лев будет поступать так покровительственно, мы не знаем. Тем более, что это кошка, а у кошек что в голове, мы не знаем до сегодняшнего дня. Кошка гуляет сама по себе, да? Поэтому, когда у него это все закончится, непонятно. Но у собачки очень интересно, опять же, действительно христианское отношение. Человек, да, потерял собачку, для человека это горе, но человек всегда может обрести еще друзей. Друзья для человека кто угодно может быть, хоть бегемотик, все зависит от аквариума, какой у тебя там размер. Вот. А если лев потеряет друга, то он уже его не найдет. И мы знаем примеры того, что если, например, львица бросает льва, то он просто умирает с голоду. То есть он не ловит себе пищу, его снабжает львица. Поэтому для льва найти еще раз вот друга практически невозможно. Это действительно чудо из природы. И хозяин собачки вынужден был вот с директором заключить договор так, чтобы они кормили обоих нормально, чтобы больше не экспериментировали, кто кого съест, да. Вот. Но, к сожалению, собачка была в возрасте, она умирает от старости, и лев в отчаянии начинает биться головой об клетку. Клетка выдержала, голова выдержала. И здесь опять же происходит удивительная вещь. Лев берет себя в руки. Мы в этих ситуациях, ну, не всегда ведем себя по-человечески. Мы очень часто истерим, очень часто входим в неадекват. Очень много, к сожалению, у нас таких случаев, даже не только у мирян, но и у священников. Разные бывают случаи, с которыми мы не справляемся и не можем выдержать этих ударов судьбы. Вот здесь опять же удивительное чудо, как дикое животное берет себя в руки, то есть неважно, что друг мертвый, но он друг, и я буду себя вести достойно. И хоть он не знает, что это такое, он вырывает могилу, хоронит своего друга, предает прах праху и уже с голоду умирает, отдавая вот честь своему другу. Нет, вот я здесь с ним буду и буду его ждать или всеобщего воскресения какого-то. Вот удивительная история, которая, конечно, ошеломила очень многих, и я думаю, что ее действительно надо более глубоко изучать в школе. Хотя это обязательный предмет вот в младших классах, обязательная книжка для прочтения.
Ну, вот, знаете, в моем детстве вот эта книжка не была в обязательном прочтении, я поэтому с большим удивлением узнал об этом. Ну, каюсь, вот каюсь. Но в этом случае у меня еще один тогда вопрос есть. Ведь мы знаем в житиях святых о том, что буквально львы смирели перед святыми и пытались, что называется, там, не знаю, сухарями. Ну, мы знаем эти, эти истории.
Да,
слава Богу.
Да, Герасим Иорданский со львом, да. Да, много-много было таких. Серафим Саровский с медведем, да, Сергий Радонежский с медведем. Да.
Вот, и вот в этом случае у меня и вопрос. Вот неужели животные могут так чувствовать святость, как не чувствуют этого даже порой человека?
Так это у них из-за отсутствия греховности. Нам как раз именно греховность мешает чувствовать Бога. Бог-то всегда с нами, но из-за нашей греховности мы и не чувствуем. У животных нет греховности. Как бы они ни делали, там, как нам кажется, преступление. Там, котик там поймал птичку, нам жалко, конечно, птичку. Да? Но у них отсутствует состав греха, и, соответственно, они видят Бога так, как мы должны его видеть, но мы его не видим. И, соответственно, животные обладают зрением, они и в нас либо видят образ Божий, либо не видят, если мы не живем, не поступаем по заповедям Божьим. И раньше, в древности, это настолько хорошо, четко понимали хозяева, что если приходил какой-то гость неизвестный, то его сперва подводили либо к собаке, либо к лошади и смотрели на поведение животных.
Вот это.
Да, это было вот и до сих пор на Востоке так и осталось. До сих пор. То есть, если я не знаю этого человека, я проверить могу только на поведение животных.
Интересно. Опять я Паисия Святогорца вспоминаю и его размышления о животных. Он говорил о том, что собака, или, ну, неважно, животное, чувствует в человеке, в общем, в принципе, считает его Богом, потому что, да. когда животное голодно, оно просит у человека еды. Что еще просит? Ласки. Вот мы знаем о том, что кошка подходит под руку для того, чтобы погладить. И если она соскучилась, она встретит, прибежит и спрыгнет тебе на плечо и будет тереться и мурлыкать, потому что она вот соскучилась, ей хочется пообщаться. Да. Собака, когда видит, лает радостно, машет хвостом и тоже просит ласки. И это вот удивительно. То есть не просто еды. Дал еду, все, до свидания. Нет, ласки просит. И вот я всегда думаю о том, что ведь, может быть, мы так должны вести себя по отношению к Богу. Мы просим не только еды, хлеб наш насущный, но мы просим и ласки, мы просим заботы о себе. И в этом случае вот Паисий, преподобный Паисий абсолютно прав. Да, правда?
Конечно, да. Мы должны вспомнить первую заповедь блаженства: «Блаженные нищие духом». Вот она как раз и раскрывается вот этим голодом. Если я не чувствую этого голода, так мне и Бог, получается, не нужен. Да? А вот если все-таки я голодный, если моя душа голодная, если я понимаю, что эту душу ничем телесным я не накормлю. Что такое тело? Оно ограничено, а душа уже безгранична. Как может ограниченное тело накормить безграничную душу? Это только духовное. Пища может накормить душу. То есть это только Бог. Все логично.
В нашем поиске Бога мы часто говорим о том, что вот я вот себя именуем людьми, человеком, я человек, я такой, я хороший. А вот других людей мы часто называем, ну, например, ты ведешь себя как...
Тварь.
Да. Хотя ничего в этом плохого в слове «твари» нет, мы сами твари.
Творение. Да.
Творение, да. Мы говорим, ты там смел, как лев, или там, скажем, труслив, как пес, или еще что-нибудь. И вот в этом сравнении, откуда, на ваш взгляд, откуда берется это?
Почему мы... подмеченные характеры, ведь у каждого животного свой характер, свой норов, нрав. Поэтому здесь ничего такого особенного нет. Другое дело, что человек-то, он должен стать выше всего этого. Да? Мы когда наблюдаем за разводами, например, между мужем и женой, очень часто они говорят, мы не сошлись характерами. Так и никогда не сойдемся, потому что у каждого свой характер, и он должен быть разный. Поэтому у животных, да, он разный. Даже кошка от кошки отличается, да, собака от собаки. Там разные породы, опять же, разные характеры. Здесь не на этом ставка делается, а именно на воспитание, на дрессировке. Угу. То есть надо воспитывать животных. То есть их надо делать лучше, так же, как вот Бог воспитывает нас и пытается сделать нас лучше. Но мы не всегда поддаемся, включаем характер. Не хочу. Здесь надо немножко смиряться. Вот показывают животные нам этот пример, как они смиряются перед нами.
Но вот все равно, вот, понимаете, у меня вот я... практически всю свою жизнь у меня были и собаки, и кошки у меня были. Но вот сейчас у меня никто из представителей животного мира не живет в моем доме. Но я просто подумал о том, что какая-то огромная ответственность... И еще одна. Мне кажется, что привязанность, особая привязанность к животным, мне кажется, что, может быть, это не очень правильно, или я ошибаюсь?
Сама по себе привязанность – это в любом случае как раздел наркотиков, как своеобразный алкоголизм. Да? То есть не должно быть никакой привязанности. Об этом и Господь прямо говорил в Евангелии. Кто возлюбил даже маму там свою, или папу, или детей более, нежели меня, то уже недостоин. Да. Поэтому, разумеется, животный мир там даже и не упоминается уже по понятной причине. Не должно быть привязанности, но любовь к животным должна быть. И, конечно, замечательно поступают те и волонтеры, и люди, которые там, например, содержат или помогают содержать приемники животных, потому что не все животные могут выжить, а тем более, если это брошенные домашние, они в принципе выжить не могут. Поэтому очень важно, чтобы мы по-человечески относились к животным.
То есть получается, что животное может еще и делать нас милосерднее.
Да, разумеется, да. Поэтому приюты надо устраивать, надо их кормить, надо выделять какие-то средства. Даже если эти собаки, они не охраняют ничей дом, даже если эти кошки не ловят никаких мышей, но надо проявлять милосердие, разумеется. Это по-человечески.
Я тут не могу не задать еще один вопрос. Мы ведь часто, я вижу, есть такие нищие, которые просят милостыню не себе, а на пропитание, скажем, и там лежит собака. Вот на ее пропитание. И я вижу, перед этой собакой стоит такая специальная миска, в которую, значит, люди кладут деньги. И меня всегда это удивляло, потому что люди кладут деньги собаке, но не человеку. Угу. Понимаете, то есть, с одной стороны, понятен этот ход, придумка, что как бы накормить собаку.
Мне не пожертвуют все равно.
Но вот, понимаете, вот это вот...
Лукавство своеобразное для хозяина и лукавство и для нас, потому что мы на самом деле понимаем, что человек отберет эти деньги, и собака в магазин не понесет этот кошелек, поэтому мы лукавим, помогая вот таким образом все равно на выпивку. Лучше бы вот помочь конкретно, например, тем же кормом, да, вот кормами, хотя человек может их съесть, в принципе.
Но все равно это в данном случае...
Да, для них это все равно, но в любом случае помощь наша должна быть адресная и личная. И не надо здесь лукавить, если действительно хочешь помогать, помогай нормально. Вот как врач, если он делает операцию, то он должен делать конкретную операцию, а не просто потому, что вот мне жалко этого человека. Толку от этой жалости. Жалость должна быть правильной.
Вот если мы опять-таки вспомним изучение преподобного Паисия, который очень много писал о животных, и Иоанн Златоуст, который тоже посвятил этому очень много. Вот 11-е, например, его письмо об этом. Это к разговору о том, что животное часто ведет себя действительно как бы сказать, более благочестиво. И я не могу не вспомнить здесь знаменитую фразу, которая, наверное, облетела интернет уже, не знаю, там миллиарды раз. Фраза, приписываемая Антону Павловичу Чехову. «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак». Настолько, кажется, фраза антихристианской, что мне даже было сложно даже размышлять на эту тему. Но, тем не менее, я хочу попросить вас прокомментировать эту фразу.
Тогда можно вспомнить и Достоевского, только немножко как бы в другом ключе, не про собак, а братья Карамазовы и конкретно глава «Великий инквизитор», где он показывает, как Христа заново распинает инквизиция. Как раз в надежде на то, что здесь ты не нужен, и мы сами тут без тебя справимся. Поэтому Достоевский в этом романе показал, скажем так, абсолютное человеческое зло. И дальше по развитию событий можно было вот в «Братьях Карамазовых» увидеть, как все-таки Достоевский пытается победить это зло в конкретных персонажах. Алеши Карамазова, Димы Карамазова, Ивана Карамазова. То есть не у всех получилось, помним эту историю, да? Здесь, я думаю, фраза вырвана из контекста, потому что, наверное, надо Чехова целиком знать. Он очень глубоко верующий был человек и глубоко понимал. Поэтому, думаю, это просто фраза была вырвана из контекста. И, наверное, надо просто найти само вот продолжение этой фразы и как Чехов отвечает на этот же поставленный вопрос. Понятно, действительно, нет более страшного зверя, чем человек. Действительно, в животном мире нет таких преступлений, которые совершает именно человек. Но, несмотря на все преступления человеческие, даже вместе взятые, это не дает нам права уничтожить человеческий мир в пользу существования другого животного мира. Животный мир без нас и так будет существовать. Мы, в принципе, им не нужны. Они самодостаточны, да, то есть 6 дней Господь творил, да, из них вот 6-й день был посвящен именно человеку. То есть за 5 дней все было сотворено. Это уже существовало. Это был рабочий проект такой, который был самодостаточен. Но он был создан именно для того, чтобы человек низвел благодать на этот уровень, на уровень животных, и научил и животных молиться, поклоняться Творцу.
Я вам задам сложный вопрос. Вот, когда мы тут смотрим, у нас нет когтей, у нас нет зубов, чтобы там рвать пищу. Мы не обладаем великой силой для того, чтобы там валить деревья. Там. Мы не можем жить в холоде и в жаре. Мы, в общем, люди, которые, наверное, если сравнивать нас с животным миром, мы, наверное, самые слабые, да, самые неподготовленные к жизни. Да. Но, тем не менее, нас называют там, как бы, царь природы, там, царь же, что-то такое вообще просто совершенно исключительное. Вот вопрос у меня вот какой. Все-таки откуда в человеке есть сила, необоримая ни одним животным?
Так это благодать Божия. Если она в нас есть, то животные, если ее видят, да, вот эту доброту в нас заключенную, вот эту жалость, милосердие, да, вот эти главные качества, то, конечно, они именно на это и реагируют. Если же они видят, что я злой, то я проиграл, я для него мясо, я не человек.
Интересно. То есть все-таки человек может потерять образ и подобие?
Да, мы теряем. Если мы не живем по Божьим заповедям, если не пытаемся вернуть себе вот тот потерянный рай, потому что Царствие Божие внутри вас есть, не зря Христос говорил, да, то есть надо найти внутри себя вот то сокровенное, то святое и выращивать его, как вот тот известный персонаж чудовище выращивало аленький цветочек.
Да.
Вот мы чудовище, да, но если мы выращиваем аленький цветочек, то вот сказка сбывается, мы становимся образом и подобием Божьим.
Принципами, всеми самыми красивыми, да. Это хорошая мысль. Но, конечно, есть еще один очень интересный аспект. В последнее время у нас в большинстве своем мультфильме, тем более не, что называется, не советские, не русские мультфильмы, это взаимоотношения людей только между животными. То есть животный мир или, скажем,
проецируется
там,
на животных.
То есть и все вот взаимоотношения человека, они, как бы сказать, вот именно животными воплощаются. Вот скажите, почему используется нам, вот, может быть, вы не знаете, но мне кажется, что вы должны знать ответ на этот вопрос. Почему все-таки используются животные как способ общения и способ вложения человеческих мыслей? Получается, что это более доходчиво, ребенку более доходчиво видеть, как животные общаются с семьей, как они воспитывают своих детенышей, нежели чтобы это были просто люди.
Нет, я думаю, это все-таки своеобразная была провокация. Все-таки мы видим даже уже плоды ее. То есть Том и Джерри, я понимаю, упоминался там и так далее. Нет. Конечно, животная природа в нас присутствует. Мы сотворены так, так же, как и все животные, обладаем теми же самыми биологическими качествами. И, конечно, с одной стороны, вроде бы это и просто объяснить, да, вот примерами животных, да, но здесь нету ни грамма благодати. И поэтому здесь и нет и веры и в Бога. То есть мы не можем показать через животных, а веру в Бога покажи. Да, вот можешь храм построить, например, не можешь. Поэтому отсутствует момент воспитания, отсутствует момент культуры. Поэтому вот эти антикультурные и антидуховные мультики, они уже сотворили колоссальное количество поколений таких же антикультурных и антидуховных людей, которые, в принципе, живут как животные, и все понятно. Это животные, а все, что у животных нормально, то и не безобразно. А у нас все-таки есть нравственность. И поэтому критерии добра и зла, мы должны понимать эти критерии добра и зла. И, соответственно, должен быть другой уровень. И должны быть другие мультики.
У меня один из любимых телевизионных каналов – это канал, по которому показывают жизнь животных.
Да.
В советское время невероятной популярностью пользовалась передача «В мире животных».
Да.
Это вот всегда удивительно было. Это такая была действительно духовная передача. Я просто вот думаю, неужели в нас вот это вот… мысль о том, что мы настолько, нас настолько не понимают люди, что мы так стремимся к тому, чтобы вот узнать, как живут животные. Вот почему мы так любим смотреть за их жизнью? Почему мы даже иногда плачем, когда смотрим какие-то особенные, интересные и, может быть, такие... Помните фильм, мультфильм «Маугли», например,
да,
как
да.
мы все переживали?
Да.
Вот, ну, вот почему нас так тянет к духовной жизни животных?
Ну, я думаю, это то, что осталось у Адама и Евы от их предназначения. Ведь они были созданы именно для того, чтобы культурить этот рай. То есть Бог все создал, а теперь предложил человеку быть тоже создателем и творцом. То есть Бог вроде все идеально сделал, там вроде бы и нечему и не придраться. Он предлагает человеку сверхзадачу. А ты попробуй одухотворить теперь этот мир, низвести благодать на землю. И понятно, что мы знаем уже другую землю, мы не знаем, как оно там было, но, думаю, вот эта сверхзадача, наверное, у нас все-таки осталась от Адама и Евы. Мы в ответе, как вот говорил Экзюпери в «Маленьком принце», мы в ответе за тех, кого приручили. И, конечно, мы переживаем за этих животных, и как у апостола Павла тоже сказано, что вся тварь совокупно стенает в ожидании, когда же человек-то преобразится, да, когда человек одухотворится, потому что они ждут нашего преображения.
Вот это мысль. То есть животные ждут нашего преображения, как
конечно.
Они потеряли, так же потеряли рай, как и человек,
да.
так и они. И поэтому, в общем, мы сейчас живем вот в этом седьмом дне и в ожидании того дня, когда все-таки в нас этот вот проснется этот человек, ну, проснется. Мы сами должны как-то, наверное, все-таки его, что называется, разбудить. Вопрос еще, вопрос как к священнику. Можем ли мы, ну, такой совсем дерзкий вопрос, можем ли мы молиться за животных?
Да, есть молитвы у нас в требниках, в молитвословах, когда мы переживаем и за наших коровок там и так далее. Может быть, не все животные упоминаются, да, то есть мы не упоминаем там, допустим, собачек или кошек, но в принципе своими словами, я думаю, не грех, и вполне по любви, которую нам Бог наделил этой любовью, если эта любовь действительно от Бога, дар Божий, то, конечно, мы можем сопереживать животному миру, сопереживать их болезням, переживать о их страданиях и вместе с ними, конечно, соболезновать. И, конечно же, и молиться. Но своими словами.
То есть правило молитвенного...
Ну, оно не было устроено, это правило. Ну, в принципе, здесь... Нету никакого греха, я так думаю. Все по любви.
Ну, когда мы вообще, я так понимаю, что вообще, наверное, если животное, ну, это часть природы.
Конечно.
И если мы молимся о благословении воздухов, если мы молимся о хорошей погоде, почему же мы не можем...
Как бы и об этом, да, получается, да, конечно. И об этом в том числе. То есть в этой молитве мы, конечно, сопереживаем и понимаем, как тяжело животным выживать. У нас-то он пошел в магазин и купил, что тебе надо. А они-то ведь не могут. Им каждый день надо бороться за жизнь. И они умирают, причем в каком количестве мы даже не знаем. Они гибнут под ударами непогоды, под ударами смены полюсов тех же самых. Сейчас как погода меняется. Мы не выдержим, а животные тем более, им тоже очень сложно.
Это, да, когда недавно смотрел новости, там пожары, и да. Вот говорилось о том, что массово выходят животные из леса. Не гибнут, а выходят. И лоси, и олени.
Ну, и гибнут огромное количество,
ну,
конечно.
Да, но просто вот я просто представил себе, вот как вот они, что называется, исходят. И вот в этом случае, конечно же, вспоминается сразу Ноев ковчег.
Да.
Вот скажите мне, пожалуйста, неужели Господь не мог сделать так, чтобы вот, ну, вот спаслись люди, вот праведники, Ной, семья, и вот они, скажем так, он их мог бы чудесным образом переправить, например, туда же, куда-нибудь, где Арарат, или, там, скажем, не убить их, просто как вот все остальные погибли. Ну и потом сотворить им все там, животных, там, коровок и так далее. Почему необходим был труд для того, чтобы построить ковчег?
100 лет причем.
Да. Почему нужно было, чтобы животные пришли туда, всякой твари по паре? Почему вот это все, насколько это, ну, грубо говоря, какой здесь... Какой-то педагогический, что ли?
Именно педагогический. То есть здесь именно момент проповеди, божественной проповеди вот этим людям, которые настолько ожесточились, что им было уже все равно. То есть уже и Ной уже и построил ковчег, да, он уже созвал всех этих невиданных, удивительных животных, да, они прошли всеми вот этими своими стадами вокруг вот этих озверевших людей. Все, в принципе, логический конец, дальше начинается потоп. То есть таким образом Господь пытался, ну, хоть кого-то еще вразумить, но не вразумился никто. То есть это была столетняя проповедь Бога людям: покайтесь, будет покаяние, как у ниневитян. Да, они были очень звероподобные. Они, в общем-то говоря, удивительно, как пророк Иона еще у них там что-то проповедовал, да, как они еще послушали и не зарезали сразу. А они взяли и покаялись, они почему-то услышали его проповедь. А здесь вот мы видим, что никто из людей, совсем никто ничего не услышал. То есть момент ожесточения, о котором и Христос приводит, что будет так же, как в дни Иона, как в дни пророка Ноя, люди женились, жили, и пришел потоп, и никто ничего не понял. То есть вот мы видим ожесточение нынешнего человечества, да, и мы говорим о том же, что действительно вот она параллель. Животные исходят, да, животные уже уходят от гибели, они не хотят умирать. А мы живем так, что мы не видим, что это суицид для человечества. Мы погибаем, мы просто исчезнем как вид. Мы первее умрем, чем животные. Животные будут дальше жить. А вот мы, если погибнем, а зачем, какой смысл тогда в нашей жизни? Для чего тогда мы это все делаем? Поэтому животные, они нас ставят на свое место. Что же ты делаешь, человек, на земле? Ты для чего здесь находишься? Почему Бог тебя все еще терпит? Получается, мы в тот же самый параллели при потопе Ноя. Мы ожесточили свои сердца.
Но вот все-таки у нас, я так понимаю, что нам не нужно строить ковчег, потому что у нас ковчег уже есть, у нас есть церковь.
Да, да.
И вот в этом случае тогда вопрос такой. То есть именно в аспекте того, что покаятесь, ибо приблизилось.
Да.
Вот что нужно сделать человеку для того, чтобы войти в этот ковчег? Вот что нужно? Постучаться, сказать: «Ной, открой, пожалуйста, я вот готов прийти». Что нужно сделать?
Есть удивительная такая картина, когда Христос стоит, стучит в дверь, и подпись такая: «Се, стою, стучу». «И блажен, кто отворит мне дверь», потому что ручка находится с нашей стороны. Угу. Со стороны Христа ее нету. То есть Бог не может открыть мне дверь. Я,
мою дверь.
Да, я только могу ее открыть. А у нас ситуация такая очень смешная с точки зрения вот как раз с внешней стороны, если посмотреть на нас. Мы вызвали скорую помощь, но дверь не открываем, нам стыдно. Хотя вроде бы нуждаемся, да, но нам стыдно, мы вот там грязные, там неприбранные, еще что-то там. Мы придумываем очень много оправданий, но дверь не открываем. Так чуть-чуть, слегка, может быть. Ну, вы там принесите нам, может быть, таблеточки какие-то.
Там дверь просунете.
Да, и все, как бы больше ничего не надо. Но это не помощь, это не врач для этого нужен. Поэтому в данном случае действительно мы очень глупо поступаем. То есть Бог предупреждает, я стучу, я уже здесь. А мы дверь так и не открываем. Ну, не слышим. Не слышим.
Или не хотим.
Или не хотим, да. Если слышим, то уже не хотим. Вот так же, как и во времена Ноя. Да, все то же самое. Вот звери, они как раз слышат удары судьбы. Они слышат, когда идет цунами, или когда идет наводнение, там, или еще что-то. Они реагируют, они слышат. Поэтому нам надо, конечно, наблюдать и смотреть, и делать выводы, правильные выводы. Животные не хотят умирать. Мы, получается, ничего не делаем для того, чтобы не умереть. Мы делаем все, чтобы умереть.
Церковь, мы называем церковь Дом Божий, мы называем корабль спасения по этому же принципу. Мы говорим о том, что церковь – это прообраз Царствия Небесного.
Да.
Образов много.
Да.
Вот действительно много. И при этом нам каким-то образом хочется услышать какие-то такие слова, чтобы, чтобы как-то еще проще сказать. Вот, но если представить себе все-таки момент спасения, вот… Может быть, человеку нужен просто страх для того, чтобы прийти к Богу? Или, может быть, даже не страх, а ужас? Может быть, проповедь сейчас строит таким образом, чтобы как можно больше вселить в человека вот этого животного ужаса?
Ну, мы уже имеем примеры такого и такой проповеди. Чаще всего ломается психика, и люди просто уходят в секту. Уходят в какие-то катакомбы. Это неправильно, это не по-божьему. Христос очень четко сказал, что «не бойтесь». И вот в этой фразе как раз и ответ на все. Если мы боимся, то мы уже на стороне зла, потому что зло по природе трусливо и с помощью страхов и комплексов нами управляет. Поэтому мы не должны бояться. Мы действительно, если обладаем любовью, то, как и апостол Павел говорил, что меня может отлучить от любви Божией? Ни высота, ни глубина, ни широта, ни долгота, ни страхи, и так далее. Он перечисляет все-все-все. Вот это ничто меня не может отлучить от любви Божией. Тогда почему я должен чего-то бояться? Поэтому нет. Были, конечно, и обратные случаи, когда человек, испытывая, например, вот этот ужас, страх, ну, например, он, попадая в аварию, выжил, да? Или, допустим, на него нападали, должны были убить, но он выжил, например, да? И вот пережив вот этот страх, ну, например, да, или врач делает операцию, выжил человек, да, слава Богу. Кто-то приходит к покаянию, кто-то вразумляется, понимает, что Бог тебе помог, да? И ты исправляешь свою жизнь. Но это не всегда. Господь очень многим посылает подобные вещи. Не все вразумляются, к сожалению, далеко не все. И мы это видим даже на примере Христа. Если не вразумляются от наших проповедей, если не вразумляются люди от тех пожаров и наводнений, которые происходят на земле, да, Ганди сказал очень правильно, что не просто так земля трясется, не просто так происходят катаклизмы, а именно по греховности человеческой природа мстит нам за отлучение от веры в Бога. То есть мы сами своими грехами все это на себя, на свою голову собираем, вот эти горящие угли. Поэтому для нас очень важно сохранять покаяние, сохранять благодарность и находиться в послушании у Бога. Тогда действительно мы начинаем понимать и разуметь тот промысел Божий, который относительно и нас, и относительно животных, и вообще относительно всего. Мы начинаем видеть это все и понимать, что от нас требуется. На самом деле немногое. Как вот разбойник справа, всего лишь заткнуть рот тем, которые вот там другой разбойник пытался что-то еще Христу сказать, говорит, а что ты ему говоришь, как вообще ты смеешь? Он сам даже возмутился, мы-то достойны получили, а люди как звери, вот что сделал Христос, да, мы-то достойны, а он вместе с нами сопричтен, поэтому заткнись там, молчи, и мы все равно втроем умрем. Сострадание – раз, милосердие – два. Вот этот, в одну секунду он стал христианином, разбойник справа. И потому он смог войти в Царствие Небесное. За одну секунду он преобразился. У нас уходят годы, десятилетия, мы не понимаем, а как это преобразиться? Вот он это понял, что надо оставаться человеком, независимо ни от кого, ни от чего. Это значит оставаться в милосердии, в сострадании, в любви, в вере. Ну и, конечно, в надежде.
Удивительно просто. И вместе с этим, на самом деле, я понимаю, вот смотрите, как мы пришли от разговора о взаимоотношениях человека и животного к вопросу, главному вопросу вообще человеческой жизни всей.
Я бы чуть-чуть бы даже углубил бы это. Вот на самом деле мы до конца не понимаем, насколько мы опасны для животных, не животные для нас. Да, мы не выживем в животном мире, настолько мы не приспособлены вообще никак, никаким изменениям. Но наши грехи очень тяжко отражаются на животном мире. И мы уже это увидели на примере Адама, но как-то это нас не вразумило. Меня, например, очень сильно вразумили передачи «Команды Кусто». Вот если есть желание, я могу напомнить всего лишь одну передачу.
Ну, мы это вот с вами сделаем уже в следующий раз. В следующий раз мы обязательно с вами поговорим, только теперь уже поговорим, например, на тему постижения знание человеческого, зачем это знание нужно человеку. Мы вот об этом поговорим в следующий раз сами. Спасибо большое, дорогой отец Владимир, что вы пришли к нам сегодня. Благословите наших телезрителей.
Бог да благословит всех вас молитвами святителя Николая Чудотворца.
Дорогие наши телезрители, у нас сегодня в гостях был отец Владимир Флавьянов, и я очень признателен вам за то, что вы смотрите наш канал и оставайтесь на Первом православном.